Ветер в окно.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Коротко о том, что вас ждет в вечернем эфире. В 21.10 программа «Мариинский» в Петербурге, в России, в мире. В 22.10 эфир продолжат московские журналисты. В 23.10 городской наблюдатель и музыкальные гостиные. А в течение ближайшего часа вы услышите о письмах блокадного времени. Их находят и собирают участники проекта «Ленинградская ласточка». А еще мы побываем в квартире смотрителя тюрьмы Трубецкого бастиона. Петропавловская крепость открывает для публики свои исторические пространства. Завершит час литературная страница.
Живая память. 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Мы уже рассказывали о проекте «Ленинградская ласточка» общественного объединения «Дом музеев». Задача проекта – найти и сохранить для будущих поколений письма, которыми обменивались жители блокадного Ленинграда со своими родными и близкими, находящимися за пределами блокадного кольца. Многие письма – не только бесценный эмоциональный документ времени, в них и важные свидетельства событий и судеб. Участники также писали и присылали стихи на тему Великой Отечественной войны. Все самое интересное будет собрано в единую рукописную книгу, которую передадут в один из музеев с напутствием открыть в столетнюю годовщину освобождения Ленинграда. В арт-пространстве «Марс» на Марсовом поле состоялся круглый стол, где собравшиеся делились своими находками, историями, знакомились с новыми участниками, музейщиками, представителями общественных организаций. Вела встречу куратор проекта Наталья Александровна Жукова.
Проект, хочу это подчеркнуть, что он называется «Ленинградская ласточка», не блокадная, потому что он нацелен в будущее. Он отталкивается от той блокадной ласточки, которую написала Ольга Бергольц. Судя по всему, все-таки был этот значок. И первые стихи, например, к нам пришли из Казани. То есть тема блокады волнует не только ленинградцев, но именно в связи с юбилеем мы задумали сделать рукотворную книгу. Рукотворная почему? Потому что все, кто присылал нам стихи или эссе, каждый автор должен сделать страницу сам, по своему усмотрению, как он себе ее представляет. Вот эта страница, например, совершенно неожиданная история, когда девушка прислала стихи, не свои, а стихи своей бабушки, которые она написала в 43-м году, во время эвакуации из Ленинграда. Они их эвакуировали с мамой через Ладогу. И мама во время этой эвакуации умирает. Ее хоронят в Волхострой, ну а девочку 15 лет отправляют, естественно, дальше. И она, потрясенная этой смертью, написала стихи. Хотя она ни до, ни после стихов не писала. Стихи, конечно, достаточно самодеятельные, но эмоции-то самые такие настоящие, неподдельные. Презентацию этой рукотворной книги мы договорились с Дмитрием Алексеевичем Журавлем, замдиректора военно-медицинского музея. Уже приняли решение продолжать это и дальше, потому что музей взялся еще сделать видео по этим нашим авторам. Это получается, на мой взгляд, очень красиво, эмоционально. И об этом Дмитрий Алексеевич сам расскажет, а также о том, почему блокадные ласточки в их музее. Это вообще не значок. Еще немножечко другое понятие.
Наша коллекция начала формироваться еще непосредственно в годы блокады. Здесь располагалось военно-санитарное управление Ленинградского фронта, и первые материалы, артефакты начали поступать как раз со структуры именно военно-санитарного управления. Затем, после блокады, начали попадать материалы уже личного происхождения. Для нашего проекта с вами интересен будет материал, посвященный дневникам, которые писали в этот период медицинские работники. Их не так много. И вот один из них использовали Гранин и Адамович, когда писали свою блокадную книгу. Это дневник семьи Прусовых. На базе этого дневника мы создали не одну выставку и в 2022 году открыли музей блокадной медицины. Потому что для каждого из нас с вами, когда мы думаем о том, как выживали наши родственники или не выживали в блокаду, что позволяло выжить им. И вот из этого дневника следует, что объединение интеллектуального труда и физического позволяло как раз и позволяет, наверное, в любой стрессовой ситуации оставаться и человеком, и выжить. Вот эти материалы мы собираем, храним, потому что это функция любого музея. Но вместе с тем для нас важно и представить и нашу коллекцию, и то, что мы сейчас собираем вместе с Натальей Александровной. Современное поколение дарит нам сегодняшний взгляд на события 80-летней давности. На выставках мы будем использовать замечательную рукотворную книгу. В нашем музее действительно ленинградская блокадная ласточка – это не просто артефакт. Мы проводим занятия с нашими маленькими, более взрослыми посетителями, для которых у нас есть занятия «Блокадная елка», «Ласточки блокадного города». То есть вначале мы им, конечно же, показываем нашу экспозицию, вводим их в атмосферу и в жизнь блокадного города, рассказывая о том, что делали их сверстники в блокадном Ленинграде. А затем уже собственными руками они делают вот этих ласточек. Ну и вот этот проект, вы увидите, мы записываем его в музее блокадной медицины. Вот сейчас мы сделали запись 7-8 тестовых видео. И дальше у нас уже есть планы на март, и будем записывать. Мы дальше будем это складывать в основной фонд, вспомогательный, а самое главное, что это будет храниться уже на электронных носителях, и каждый, вне зависимости от того, где он живет, в Петербурге или в других регионах России, сможет посмотреть эти замечательные видео.
Мы получили совершенно неожиданные истории, когда молодые пишут, например, одна девушка у нас написала биографию бабушки блокадной. Бабушки уже нет, она там про нее узнала родственников, какие-то документы, написала от лица бабушки. Да? Еще одна девушка написала тоже блокадную биографию бабушки. То есть это все как-то дает основание надеяться, что все-таки это все не уйдет никуда. Очень я не скрою, просто счастлива, что мы смогли всеобщими усилиями передать в Центральный архив больше 200 писем девочки Зорин, ее мамы, ее папы. Удивительная история, уникальное собрание, на мой взгляд. Это семья, которая, может быть, она выжила именно благодаря вот этим письмам, которые стали охранной грамотой. Папа был на фронте, мама с младшим в блокадном Ленинграде, девочки в эвакуации, они все время переписывались. Да, это многие переписывались, но то, что они сохранили все эти письма, вот это потрясающе. Мы передали вот это собрание Зори Алексеевны Андреевой в Центральный архив. Но я так говорю, мы вообще на самом деле тут самая главная заслуга. Я вам представляю Александру Анатольевну Жаркую, культработник социального центра Московского района.
Работаю уже 6 лет со старшим поколением. И на самом деле я сначала собирала стихи. Так как наши посетители, очень много талантов у них, они много чем интересуются, занимаются. Стихи пишут очень многие. И вот стихи, посвященные блокадному времени и Великой Отечественной войне, конечно, понемногу я собирала. Когда я спрашивала у людей, в основном приносили воспоминания. С Зорей Алексеевной получилось так интересно. Она сначала принесла воспоминания. Спросила, а может быть у вас и письма сохранились? Она говорит, да, сохранились. Я говорю, вы не могли бы их принести, посмотреть? Я бы посмотрела, если можно, сфотографировать. И когда я их увидела, и то, что человек еще доверил, это же такая ценность, прям невероятная, да, драгоценность семьи. Благодаря папе, папа собрал все эти письма, он их долго хранил, потом передал Мире и Зоре, и Зоре их тоже хранила, Зоре Алексеевна. Она доверила мне, да, вот эту вот драгоценность, и я не могла заснуть. Вы знаете, полночи, когда читала, и сейчас я стараюсь их расшифровать, потому что мама и дети, понятно, там почерк все-таки, а вот у папы сложно, бывают очень такие слова, даже некоторые я не понимаю, спрашиваю у Зори Алексеевны. И сейчас вот только 20 писем я расшифровала, но хочу все.
Вообще больше 200.
Да, больше 200, там и рисунки, там и пишут воспитатели, и папе, и маме, что вот с девочками все в порядке. Такие письма есть тоже. Конечно, это уникальная драгоценность, и огромный низкий поклон Зоре Алексеевне, что она их передала в архив.
И вот благодаря вот этой всей истории мы придумали, что можно и другие социальные центры привлечь. Может быть, у них нет таких энтузиастов, как Саша, да, но мы можем каким-то образом помочь, потому что это же уходящая натура, это люди, которые уже, ну, были детьми. блокаду. Саша, спасибо вам большое. У нас Светлана Валентиновна Подгорнева, заведующая, это педагогический музей Академии постдипломного образования, который вырос на почве старого музея, еще дореволюционного, который создавался для военных училищ. Но у них очень большая часть музейного фонда в собрании посвящена как раз блокаде.
Добрый день, уважаемые коллеги и друзья. Да, конечно, педагогический музей известен среди специалистов, и про нашу блокадную коллекцию знают. Когда предложили участвовать в таком вот проекте, я в первую очередь, конечно, вспомнила о письмах, и у нас их в фондах немало, которые писались из детского сада, записывали воспитатели или писали сами дети на фронт бойцам. Им отвечали действительно бойцы действующей армии. Такое было направление работы в блокадных детских садах. Эти письма послужили вот первой ступенькой в этом проекте, и они сейчас размещены на сайте, и я этому очень рада. И перебирая у нас экспонаты, скажем так, бумажные, да, не вещественные, а бумажные, вспомнила о том, что у нас есть две парные картинки. У нас достаточно много рисунков блокадных детей. Но рисунков блокадных воспитателей, педагогов, у нас почти нет. Я не знаю вообще, есть ли они, да, в принципе, где-то еще в других музеях. Это уникальная история с точки зрения того, что это рисовал воспитатель, и рисовал воспитатель с натуры, как она сама внизу подписала. Но не только это, может быть, важно для вот именно проекта «Ленинградская ласточка». Потому что вот в этих вот двух рисунках две грани проекта. Первый рисунок – это то, как дети в детском саду, детском доме, интернате, мы пока здесь этого не знаем, пишут письмо на фронт. Связь осажденного города и большой земли. А второй рисунок. Дети читают стихи. Валя Трапезникова, фамилия, которая здесь точно у нас есть, читает свои стихи своим же одногруппникам, ребятам-сверстникам. Но по атрибутированию этих рисунков у нас существует большая сложность. Подписано воспитатель Шершова. Больше нет ничего. Кто эти дети? Где это происходило? Как зовут педагога? Информации об этом не было. Решение открылось совершенно неожиданно. Участвуя в выставке в Манеже, также посвященной блокадной теме, пришлось еще раз очень внимательно пересмотреть наши фонды. И не только документы блокадной коллекции, но и запасной фонд, где находятся документы с неопределенной датой. И там среди документов, над которыми у нас стоит большой вопрос, а блокада ли это, а война ли это, был найден очень необычный документ. Это всего лишь папка. Просто пустая папка на завязочках формата А4, на которую сверху, позднее, чем эта папка была оформлена, наклеен просто кусочек бумажки. Письма, рисунки ВОСП Шершовой, фотографии 23-го детского сада. И вот здесь, вот, скорее всего, самой этой же воспитательницей это оформлено. Это было «Сказки» или «Сказка» в творчестве детей. И дальше подпись. Из опыта работы воспитателя старшей группы С.В. Шершовой. Во-первых, появились инициалы. А во-вторых, над всем вот этим вот надпись. Детский интернат номер 47. Ура, зацепка нашлась. Первая же информация, которую я нашла в сети интернет, была очень четкая. Эти информации достаточно много про 47-й детский дом. Он располагался по адресу Ковинский переулок 12. Ну, кто знает, Ковинский, да, самый центр города. ЦГА, в том самом архиве, который только что мы вспоминали, есть документы по эвакуации этих детей в сентябре 1942 года на Большую землю. Дальше ниточка начинает разматываться. Я прошерстила, что называется, вот эти материалы ЦГА. Такой фамилии в списках эвакуированных нет. Шершовой нет. Но вдруг статья, написанная год назад, 29 января 23 года. Газета «Вместе с нами». Общественно-политическая газета партизанского района. Это вообще Красноярский край, куда в свое время было эвакуировано более 11 тысяч человек из Ленинграда, в том числе более 2 тысяч детей. И там история о том, как ленинградские дети жили и как им помогали в этом партизанском районе в селе Вершино-Рыбное. где школа до сих пор действует, и в школе хранятся материалы, касающиеся жизни ленинградских детей, которых спасли, которых потом вернули. Дальше у нас возникает вопрос. Две эти иллюстрации нарисованы воспитателем эвакуации. Были ли они в Ленинграде нарисованы? История только начинается. И вот здесь, вот, наверное, самое время сказать буквально два слова, но про очень важную тему. Нас, взрослых, на вот такие вот исследования зачастую не хватает. Даже в нашем очень небольшом педагогическом музее специального зала, даже плакат, где посвященного нет, есть коллекция. Но несколько тысяч экспонатов у нас есть. С другой стороны, у нас есть школы, есть школьные музеи и дети, которые хотят что-то серьезное сделать, что-то интересное найти. Вот как состыковать вот эти вот два вопроса, две потребности. Я и пыталась этим начинать заниматься вот с сентября по вот январь. И возникла вот такая вот идея.
Мы обращаемся ко всем, кто с музеями школьными связан, со школами, попытаться вот как-то их тоже привлечь к этому.
Какая идея-то? У каждого детского сада, каждого интерната, каждой школы блокадной хорошо, если бы появился преемник в виде вот той самой современной школы детского сада. Может быть, носящая то же самое номер, может быть, располагающаяся в том же районе, может быть, хранящая какой-то материал, связывающий с той блокадной школой-интернатом. И тогда есть надежда, что эта история будет продолжаться, она не останется просто вот внутри одной из таких папок, а станет живой и важной, наверное, для современных детей, учеников, школьников.
Тех, кто готов и может помочь в поисках, адресуем на сайт общественного объединения «Дом музеев». Надо латиницей написать dom.museev@mail.ru. В слове «музеев» буква «Z». Петропавловская крепость продолжает открывать для публики свои исторические пространства. В Трубецком бастионе создана постоянная экспозиция «Квартира смотрителя тюрьмы». Тюрьма на территории Трубецкого бастиона была построена в 1870-72 годах. Это было место содержания политических заключенных, находящихся под следствием. За время ее существования, а закрыта тюрьма была официально в марте 1918 года, через ее камеры прошли около 2000 узников, участников российского освободительного движения. После февральской революции 1917 года здесь находились под следствием министры царского правительства, в октябре 1917 года – члены Временного правительства. Последними ее узниками были участники Кронштадтского мятежа. Посещая в советское время тюрьму Трубецкого бастиона, осматривая экспозицию, она называлась «Царизм в борьбе с революцией», или уже осматривая недавние временные выставки, такие как «История Трубецкого бастиона в фотографиях» или «Достоевский, узник Петропавловской крепости», посетители, думаю, и не догадывались о наличии исторической квартиры. А действительно, на втором этаже тюремного здания, в надвратной его части, находилась квартира смотрителя тюрьмы и членов его семьи. Должность обязывала смотрителя практически неотлучно находиться на служебном месте. И смотритель подчинялся только коменданту Петропавловской крепости и министру юстиции. Общая площадь квартиры – 175 квадратных метров. Воссоздать ее исторический облик было весьма непросто, поскольку фотографии обстановки практически не сохранилось. Сведения собирались буквально по крупицам. Вот что рассказывает научный сотрудник экспозиционно-выставочного отдела Музея истории города Артем Бельчук, куратор экспозиции.
У нас есть список того, что было в кабинете смотрителя Трубецкого бастиона. Знаем, что стол был в столовой. Да, знаем, что это была квартира, но дальше мы не имеем никаких документальных источников, на что нам опираться. В тюрьме Трубецкого бастиона вообще предметов, которые там украшали какой-то интерьер квартиры, конечно, и не могло даже сохраниться, потому что это, во-первых, закрытый объект, во-вторых, период вот гражданской войны в тюрьме. Тюрьму закрыли в 18 году. Есть предположение, что кронштадтские мятежники сидели в тюрьме в 21 году. Но вот эти 3-4 года для тюрьмы являются временем, когда мало информации представлено, да. Не можем сказать, вот, что в тюрьме было, особенно в квартире смотрителей. Мы решили поступить следующим образом. Во-первых, у нас есть мебель, которая соответствует эпохе. Решили взять мебель начала 20 века. Чисто гипотетически она могла тут находиться. Решили представить наши фонды. Получилось очень удачно, мне кажется. Особенно реконструировать сам служебный кабинет. Типичный служебный кабинет чиновника начала 20 века. Это самый первый зал. Потом вы можете обратить внимание на обои, которые у нас есть. И, по сути, это была наша отправная точка в создании этой экспозиции. Потому что сохранилась только одна фотография квартиры смотрителя тюрьмы Трубецкого бастиона. Вообще единственная фотография. И на этой фотографии мы можем увидеть небольшой фрагмент печки и обои. Решили воссоздать эти обои по описанию и по стилистике. Ну и, конечно же, мы воссоздали вот таким вот образом интерьер в первом зале. Служебный, получается, кабинет смотрителя тюрьмы Трубецкого бастиона. А вот второй, третий зал, это театральные приемы тут использованы. Да, вы видите на этих фотообоях план архитектурной тюрьмы Трубецкого бастиона, проект тюрьмы Трубецкого бастиона. Видите лица персонажей, которых мы тут изобразили. Ну вот, например, Троцкого, который тут сидел. Каракозова, с которого начались все волнения. Он, конечно, не сидел в тюрьме Трубецкого бастиона, но поскольку мы рассказываем это о революции, о том, как вообще происходило создание тюрьмы Трубецкого бастиона, что не хватало мест для содержания заключенных, и решили построить тюрьму. На этих же фотообоях мы можем увидеть коридоры тюрьмы Трубецкого бастиона. Выглядит это пространство с учетом того, что свет приглушен, атмосферно создает определенную эмоцию. Ну и вообще атмосфера такой, знаете, пустой квартиры. Вот мы поставили мебель, в первом зале книги, вот жили люди и выехали, вот, ну что-то оставили. Бюро секретаря, которое больше 100 килограмм весит, решили, что ладно, пусть останется.
И все-таки они были семейные люди, но квартира не предусматривает детской.
Они жили тут семьей. Знаем, что у последнего смотрителя тюрьмы Трубецкого бастиона, Иванишина, у него было 6 детей. По-моему, 4 мальчика и 2 девочек. Но Иванишин, другое дело, он тут не жил. Он уехал из тюрьмы Трубецкого бастиона и по соседству.
Петропавловской жительности.
Да. Все смотрители жили со своими семьями. То, что детская, не знаю, была она или нет, с точки зрения того, что вот документально подтверждение, да, вот тут вот находилась детская. У нас просто не так много информации, вот, потому что это закрытый объект, понимаете. Знаем, что там служебный кабинет, кухня была и своего рода...
Гостиная.
Да? Знаем, что там у нас была столовая.
Вот здесь происходили заседания военно-полевых судов.
Знаем, что в последнем кабинете у нас была спальня. Знаем, что еще прихожая была. Помещения, в общем, меняли свое назначение.
5 окон квартиры выходили с одной стороны на площадку крепости перед воротами тюрьмы. И 5 других окон выходили во внутренний двор. Из служебного кабинета смотритель мог быстро попасть на главную лестницу в приемную. Были предусмотрены и другие двери, ведущие спальни и гостиной в разные части коридора второго этажа, где находились камеры узников. По всей видимости, все-таки квартира-то была жилой, эти двери были прикрыты привинченными высокими зеркалами. Из чего и возникла позже легенда о существовании в тюрьме нескольких замаскированных тайных ходов. В служебном кабинете смотрителя находился пневматический аппарат с колокольчиком. С помощью такого аппарата и унтер-офицер наблюдательной команды мог при необходимости подать сигнал из коридора первого и второго этажа. Интерьер квартиры смотрителя тюрьмы был довольно скромный. Дощатые сосновые полы были окрашены масляной краской в цвет охры. Отапливалась квартира 5 голландскими дровяными печами, правда, с белым изразцом. Освещалась керосиновыми люстрами и лампами бра. Удобства ограничивались умывальником в спальне и ватер-клозетом. В зале столовой был раздвижной обеденный стол. Сейчас его размеры увеличены, и на нем находится созданный макет тюрьмы Трубецкого бастиона. Смотрители в своей квартире в гостиной имели возможность принимать, собственно, гостей, например, других офицеров комендантского управления. Те могли проводить вечера за карточной игрой. А вот за какие заслуги и кого назначали на должность смотрителя тюрьмы?
Можно сказать, что это был точно военный обязательно.
Ну, Иванишин был полковник, по-моему.
Да, ты должен дослужиться до этого. Кого попало, не назначали, они отбор 100% проходили.
А психологический какой-то отбор?
Тюрьма Трубецкого бастиона. Тут важно понимать, что тут не сидели люди, которые там попались на краже чего-то. Это политические преступники были, из другого склада характера.
Ну и культуры при всем.
Да, проблема была в том, что люди оставались наедине с самими собой, и вот это действительно было тяжело выносить. пару минут в день вы гуляете. Общаться вам ни с кем нельзя. Ни со стражей, ни с теми, кто рядом. Вы, в принципе, не очень понимаете, кто рядом сидит. Ну, а если и понимаете, то начинаете какие-то попытки предпринимать, использовать азбуку Морзе, там, не Морзе, перестукивать. Вот у нас там на первом этаже есть азбука декабристов, которую как-то переиначили. То в карцер попадешь. Если давали тебе книгу, ты там заметочки оставил, потом обнаружили, в карцер попадешь. Это пресекалось, естественно. Поэтому ты хорошо тут в большинстве случаев питался, у тебя был режим налажен, но вот пережить это все психологически трудно было. При этом не сказать, что идеальные условия были, вот жаловались на влажность, особенно в карцере было холодно и не очень приятно.
А вот внутренний двор, это вот разве был вот этот маленький, в который
да,
они ходили?
Вот да, вот прямо из окна видно. Двор вообще мизерный, посмотрите, вот от времени года зависела продолжительность прогулки. Но если я не ошибаюсь, да, старались поодиночке их выпускать. Деревья, баня небольшая. В эту баню их водили, там мылись.
Насколько можно судить по отрывочным воспоминаниям арестантов, смотрители, как правило, были лояльны к своим подопечным. Так подполковник Богородский, занимавший эту должность в 1872 до 1881 года, по свидетельству народника Чудновского, во время ежедневных утренних визитов, дальше я цитирую, усаживался на табурет или кровать и шепотом заводил беседу о разных житейских делах, поотечески утешал заключенных и успокаивал их. Конец цитаты. А смотрители штаб-ротмистре Подревском, это 1896-98 годы, арестанты вспоминали вообще как о человеке любезном, и дальше тоже цитирую, который положение заключенных не отягощал. На правах полкового командира смотритель тюрьмы руководил командой тюремных надзирателей, следил за порядком и соблюдением режима содержания, состоянием помещений, качеством питания, сопровождал на свидания с родственниками. А вот повар из унтер-офицеров, который, по-видимому, и жил в кухне квартиры смотрителя, готовил на всех. Как на заключенных, так и на семейство смотрителя тюрьмы. И все же жить с семьей рядом с арестантами было непросто. И смотритель тюрьмы, полковник Иванишин, он занимал должность эту с 1906 по 1917 года, сумел сохранить за собой в Петропавловской крепости жилье, которое занимал в бытность адъютантом комендантского управления крепости. Переселил туда детей с женой, а сам в квартире смотрителя занимал лишь служебный кабинет. Иванишин вел записные книжки, в которых, хоть и с перерывами, он вел и хронику событий в Петербурге-Петрограде. Этот бесценный архив был передан музею уже в 1983 году писателем Ермогаевым. И одна из таких книжек теперь представлена публике. Продолжает рассказ Артем Бельчук.
Единственное, что мы можем использовать в качестве источников, и то это все, конечно, надо подвергать сомнению. Это воспоминания. Воспоминания из заключенных, которые сидели в тюрьме Трубецкого бастиона. Они не писали, как встречали праздники. Мы не обладаем такой информацией. Есть информация из дневников Иванишина, которые нам были переданы в 83-м году. Мы знаем, как заключенные относились к Иванишину. Я прочитал его дневники. Все заключенные о нем хорошо относятся.
Как он сам написал.
Понимаете? Но я не сомневаюсь при этом, что он действительно был хорошим человеком. А у Иванишина, цитируют, которые тут сидели, заключенные на основе дневников, вот я вот прочитал их, у меня сложилось впечатление, он сочувствовал им. Это же молодежь была в основном.
Конечно,
это была молодежь, и он говорил о том, что это просто неправильный выбор, который они сделали. Ну, во-первых, там говорит о том, что тюрьма может изменить человека, но если она его не поменяет, он выйдет законченным революционером. Тут третьего не дано. Когда читаешь, вот у меня складывается впечатление того, что он их понимал, но этот выбор он не разделял. Вся эта террористическая история — это 100% не выход. И тут спора нет, оно деструктивно. Интересно вот почитать, когда он сидел на заседаниях военно-полевых и военно-окружных. Вот он написывал, вот когда, например, в военно-полевых судах, там, приговор, все, это же в течение суток объявили. И он рассказывал, что вот они в кружок вставали, понимали, что их высшая мера наказания. Прощались. Приводил в пример тех людей, которые его больше впечатлили с точки зрения того, что приговорили к высшей мере наказания, но они оставались спокойными. Говорит, что не на то они как бы жизнь потратили, что это люди, которые могли многого добиться в этой жизни. И в науке, и в принципе в любых сферах, если бы захотели. Ну, он там приводил пару таких примеров.
Народовольцы вспоминали недобрым словом смотрителя тюрьмы Лесника. капитана жандармов за грубость, особенно к новеньким арестантам, и не без иронии замечая, что он брал взятки банками варенья и принуждал оставлять книги для тюремной библиотеки в обмен на дополнительное время для прогулок. А вот на период службы Иванишина пришлись наиболее драматические события, связанные с революционными потрясениями. Волна покушений привела к тому, что военные трибуналы, как чрезвычайная мера, стали применяться и в отношении частных лиц, увлеченных в терроре. И с августа 1906 по 1907 год в бывшей столовой квартиры смотрителя тюрьмы, ее стали называть квартиры особого назначения, и так обозначали ее в документах, начали проводить военно-полевые суды. И Петропавловская крепость была самым подходящим местом для проведения закрытых заседаний. Здесь можно было сохранить в тайне состав суда, чтобы избежать возмездия от революционеров. Вот хронику петербургских событий сегодня посетитель квартиры может увидеть на электронном журнале. И здесь же, в бывшей столовой, можно услышать выдержки из вынесенных приговоров. В квартире особого назначения в общей сложности состоялось 13 судебных заседаний по делам политических насильственных преступлений. Из 37 подсудимых 27 человек были приговорены к смертной казни. Артем Бельчук вновь обращается к записным книжкам полковника Иванишина.
Ну вот, во-первых, интересно, да, получается, что человек, который присутствовал на военно-полевых судах, военно-окружных судах, где судили революционеров, потом присутствовал на судах, где судили уже царскую власть. Вообще это какой-то сюжет для фильма. И человек оставался в своей должности до марта 1917 года, когда на него был донос.
Он был уволен в связи с доносом, потому что он поцеловал руку Вырубовой.
Это сюжет из последнего дневника, вот, кстати, Мулеш. Когда на него был донос, что он прошел в камеру к бывшей фрейлине, поцеловал ее руку. Ну, Иванишин сказал, что хорошо, давайте разбираться, потому что этого не могло быть. Не установили, не было, значит, да? Это логично, такого не могло быть. Потому что я, во-первых, читал воспоминания революционера, которого должны были повесить, и ему заменили приговор на каторгу вечную. Пришла к Иванишину жена заключенного. И она говорит, что, ну, вы скажите ему, что у него каторга, чтобы подбодрить его. Он говорит, не положено, могут изменить наказание опять, поэтому, говорит, я не вправе, это по инструкции не могу этого сделать. Она говорит, ну хорошо, не можете, зайдите в камеру, ну улыбнитесь ему, чтобы он понял, не глупый, поймет, к чему это. Нет, к сожалению, не могу этого сделать, но все равно она сказала, что спасибо, вас все хорошо отзываются, там бросилась целовать ему руки, или в щеку она его поцеловала, как-то его прям это смутило. И потом он описывает после вот этого сюжета, что в тюрьме Трубецкого бастиона все начинает отходить на второй план. Люди начинают понимать суть вещей, что вообще в этой жизни имеет смысл, что как бы вторично. Вот эти размышления, вот такие философские, он был, безусловно, интеллектуальным человеком, образованным, человеком начитанным. Вот это интересно читать, как он размышляет по поводу того, что здесь люди находятся, и вот к чему они приходят.
А его судьбу, ну, дальнейшую знаем?
Не то чтобы мягкий он был, не то чтобы он нарушал инструкцию, но решили его освободить от должности, во-первых, из-за этого инцидента Вырубова. Был он или не был, не особо важно. Во-вторых, что он нормально относился к заключенным по инструкции, как человек. И третьим поводом там стала история с тем, что он двух заключенных, к ним доктора позвал. Ему спросили, а зачем это ты, доктор? Он сказал, как зачем? Тюрьма. Объект, за который я отвечаю. Ну, естественно, моя обязанность в том, чтобы тут люди не умирали просто так. Это по протоколу я должен позвать врача, чтобы их обследовали. Ну, сказали, что это как-то пахнет уже чем-то вот подозрительным. Да. В общем, множество факторов. И он покидает службу. Где-то на юге города он продолжает работать там до 21 года, или где-то на железной дороге, и потом его освобождают уже там от должности, ну, он старым уже становится, ушел на пенсию, он умер в 37 году, то есть никаких репрессий не было. Он жил, по-моему, с дочкой в конце своей жизни.
Теперь абсолютно личный вопрос. Да. Артем, а что вам больше всего было интересно вот в этом проекте? Человека, который для нас восстанавливает картину прошлого.
Да, это экспозиция, это не выставка. Да. Это будет стоять тут еще не один десяток лет. Во-вторых, мне хотелось наиболее полно представить тех, кто исследовал тюрьму Трубецкого бастиона. Вообще, по сути, этот проект это переработка того, что предлагали бывшие сотрудники. И под конец 10-х годов залы квартиры смотрителя, они уже использовались как помещение для временных выставок. Вот сама задача, что наконец-то отразить тюрьму полноценно, вот мне кажется, она интересна сама по себе. Потом вот сделать ее немного необычной. Нас больше любят искусствоведческие, наверное, выставки. При этом мы музей истории города. Тут мы совместили, мне кажется, такой вот синтез получился, хороший причем синтез, потому что люди уходят с впечатлением, поделятся о своих эмоциях, которые тут получили. Мне кажется, удачно получилось. Причем оно еще выглядит так, когда солнце, вот, с учетом того, что эти обои бликуют, и свет бликует, и солнечный свет бликует, и выглядит это все пространство...
Живым очень.
Да,
живым.
Хорошо.
Благодарим куратора экспозиции, повторю, это научный сотрудник экспозиционно-выставочного отдела Музея истории города Артем Бельчук. Подготовила и провела первый час вечернего канала Анна Всемирнова. Мы встретимся вновь после выпуска новостей.